Мы решили провести такой эксперимент, и мы писали по 2 статьи в день. Когда большой блог, ты понимаешь, что там очень много людей, которые исправили бы давно уже авторы. Она ко мне приходила с телефоном и говорила: «Юль, а это правда?» И я говорила: «Нет». Корейский культурный центр, и рядом слово «попкейк», и мне немножечко поплохело.
Всем привет, с вами подкаст «Всякий поп» и его ведущая Ирина Филиппова. Сегодня мы поговорим о том, как писать про кей-поп, корейскую культуру и, в принципе, Южную Корею. В гостях у меня автор блога на Дзене и создатель журнала про корейскую культуру. Давайте начнем. Юль, привет.
Привет.
Давай начнем с представления тебя. Расскажи, кто ты, что ты и почему ты гость сегодняшнего подкаста.
Еще раз привет. Меня зовут Юля. Я являюсь автором канала «Кто твой бес» на Дзене. Также автор и основатель журнала «Корея Вэй» и почетный репортер Корейской информационной службы.
Давай начнем с того, что как ты пришла в кей-поп, как это все у тебя начиналось и в каком это году было.
Изначально я узнала о кей-поп даже просто о корейском, наверное, музыки в 2014 где-то году. Одна из моих знакомых очень настойчиво хотела, чтобы я посмотрела, кто такой G-Dragon. Мне понравилось, но я особо не увлеклась этим. Потом где-то в 2015 году я узнала, кто такие BTS, и я пропала. После этого где-то несколько лет я просто слушала их музыку, интересовалась ими. Это было такое вялотекущее увлечение, но постепенно оно перешло в нечто большее, когда наступила пандемия. Делать стало нечего, и я увлеклась этим намного больше. Стала слушать, смотреть раны. И в тот момент я узнала, что у нас в России создалось такое движение, как BTS4, и мне захотелось тоже поучаствовать в этом и иметь какую-то принадлежность к этому фандому.
Давай, наверное, расскажем, откуда ты, из какого-то города, и что ты делала в рамках как раз-таки работы с BTS4.
Я из Астрахани. Когда я узнала, что у нас есть BTS4, и создаются кураторские чаты, что у нас такие вот интересные движения начинают образовываться в России, мне захотелось тоже поучаствовать в этом, и как-то так получилось, что я стала куратором города Астрахани от BTS4, и мы начали уже собирать людей, объединять все, кто увлечен кей-попом, в частности BTS, и устраивать мероприятия. Это были мероприятия, направленные на информативную какую-то составляющую, да, мы рассказывали про корейскую культуру в том числе, и кто такие вообще BTS, потому что многие хоть и знали, да, о них, но тоже немного слушали, им было интересно узнать намного больше. Также у нас были посиделки разные в кафе и в каких-то различных помещениях, чтобы смотреть концерты.
Как ты из, по сути, организатора мероприятий, куратора астраханского движения начинаешь вести блог и начинаешь говорить о корейской культуре в интернете?
Когда я начала натыкаться на статьи от PopCake, я подумала, что что-то здесь не так, и нужно рассказывать все-таки, как оно есть на самом деле, а не просто какие-то выдумки. Так я завела блог на Дзене, потому что я, в принципе, давно уже вела другие блоги на Дзене, и тут мне захотелось, чтобы люди узнавали, наверное, чуть больше правды, чем на многих ресурсах, которые есть у нас.
Ты упомянула, что у тебя были другие блоги, а они были посвящены чему?
Я делала про копирайтинг, так как я являюсь копирайтером в том числе, про маркетинг, совершенно не направленные на какую-то корейскую культуру и никак не связанные.
Как много сейчас занимает время именно ведение блога? Для слушателей, кто не знает, я начала вести блог в январе этого года, поэтому, возможно, и все реже выходят выпуски, потому что мне сейчас это очень интересно. Если вы не читали мои обзоры на корейские фильмы или дорамы, welcome, блог «Всякий поп» на Дзене. Я понимаю, что у меня достаточно много это времени занимает в плане того, что это меньше, чем подготовка выпуска, но из-за того, что я пишу в большом формате, я не знаю, это филологичность моя или что, но во мне, возможно, умер Толстой, либо жена Толстого, тут пока непонятно, и я не могу коротких формах писать. Возможно, мне нужно много раз перечитать книжки «Пиши, сокращай» и подобное, но не могу я писать короткими форматами. Для меня всегда, если мы описываем какой-то фильм, то это вот, давайте всю подноготную, все темы, все упоминания, где там актеры, где еще. Потом еще я свои какие-то мысли добавлю. И в итоге это статья на 5-10 минут для чтения, а для меня это несколько часов написания. Поэтому мне, наверное, сейчас невероятно интересно поговорить с коллегой по блогу на Дзене, узнать, как у других людей, кто тоже пишет про Корею, все-таки не близкая для нас культура, хотя относительно она все равно близка именно по культурным моментам, но сейчас не будем про это. И как вот у тебя это все происходит? Как много времени это занимает? Потому что я вижу, что именно постинга у тебя больше. У меня там одна статья в неделю, дай боже, а у тебя ну, минимум 3 и более. Как все успевать?
На самом деле секрет прост. У меня есть соавтор, который меня также вдохновляет. Ее зовут Елена. Мы с ней больше 1,5 лет пишем вместе на блоге. Хоть блог намного раньше появился, тогда я одна его вела, но когда у меня появился соавтор, стало намного-намного проще. Мы каждую неделю встречаемся и на целый день просто сидим и составляем план либо на следующую неделю, либо можем сразу на месяц. Все зависит от того, как у нас пойдет. У нас всегда с собой много вдохновляющего материала. Pinterest, например. Мы можем зайти на Pinterest и придумать буквально там 10 тем, которые обо всем что угодно. Самое главное — это как раз друг друга заряжать, тогда тема буквально посыпется. Но самое главное потом из этих тем, конечно, превратить в статьи. Примерно 1,5 месяца или 2 мы писали по 2 статьи в день. То есть это очень большой объем для того, чтобы понять алгоритмы Дзена. Так как сейчас они довольно-таки странные, рекомендовать они статьи не очень любят, поэтому мы решили провести такой эксперимент, и мы писали по 2 статьи в день. Это было сложно, мы уделяли этому много времени, но при этом мы старались разбавлять. То есть, например, одна статья какая-то более большая, объемная, с проработкой, а другая статья более какая-то веселая, интересная, чтобы просто читатели приходили и не постоянно были в таком напряжении, что им нужно будет читать какой-то большой лонгрид, а просто посмотреть какие-то интересные фотографии, к ним какие-то подписи. Сейчас не получается, так как мы усердно начали готовиться к новому выпуску журнала. Журнал как раз-таки занимает очень много времени, потому что туда мы пишем объемные статьи, не только, например, об айдолах, так как блог у нас все-таки в основном об айдолах, здесь и культура, и история, то есть больше нужной информации.
Давай, да, плавно перейдем к журналу. Честно скажу, вы воплотили мою детскую мечту. Я очень долго хотела свой журнал. Я даже помню, как в лет 15 я гуглила. Я вот хотела две вещи в своей жизни. Я хотела радио свое и журнал. Но радио я в итоге воплотила вот таким форматом, то, по сути, вау. Ну, когда я создавала подкаст, я не думала, что... А вот в 14 я хотела свое радио. Нет, такого не было. Но журнал, да. И даже когда я начала увлекаться корейской культурой, я такая, воу, надо посмотреть, какие есть медиа. Ой, а может быть сделать что-то самой? На-на-на. И в итоге, конечно, ничего, потому что я бы сдохла, наверное, на всем этом, слишком со своим синдромом отличницы. Но сейчас, по сути, воплощаю это в Дзене как раз-таки. В чем мой вопрос? Как из ведения блога, наверное, все еще в то время проведения мероприятий, как появляется идея и желание сделать действительно журнал уже такой увесистее, чем блог. Начиная с верстки, это уже вообще же боль.
Ну, на самом деле, идея пришла от моей подруги. Она тоже ведет уже давно канал в Дзене по Грузии, и она решила, что она хочет журнал. Ну, я тоже такая, я тоже хочу журнал, мне это интересно. Сейчас она не занимается журналом, но идея пришла, я немного ее опередила и сделала его вперед. Прости, пожалуйста, меня, подруга, что я тебя опередила. Сейчас у нас журнал переживает такой большой ребрендинг, он становится больше, он становится интереснее, хочется рассказать еще больше. Когда смотришь со стороны, вроде бы информации в интернете можно найти очень много, но она как будто однотипная немножко, хочется рассказать немного больше. Вот таким образом мы переходим уже от блога какого-то небольшого в более серьезный формат, и очень надеемся, что мы когда-нибудь, возможно, дорастем до офлайн формата. Все очень плавно на самом деле перешло, как будто следующая просто ступень развития.
А если вы делаете печатные версии, я вам, можно, пришлю адрес? Пришлите мне, пожалуйста, экземплярчик.
Хорошо.
Класс, класс, что как бы развитие не остановилось на блоге. Не то чтобы какой-то небольшой шаг, но журнал — это все-таки правда, более ответственная штука. И посему вопрос. Сколько человек делает журнал? То есть мы понимаем, что, грубо говоря, нужны журналисты, редакторы, в идеале корректоры, верстальщики, дизайнеры. Ну, это вот если мы берем прям большой журнал. Как у вас это происходит? Или у вас сороконожки, которые все делают в итоге за всех?
Да, у нас сороконожки, на самом деле, многорукие. У нас всего лишь двое. Также я и мой соавтор Елена. Мы все делаем вдвоем. Это сложно, потому что собрать материал, написать его, отредактировать, сделать обложку, сверстать все это большой труд, на который уходит очень много времени, при том, что мы с ней также еще и работаем на основной работе. Но мы как-то справляемся, находим время, потому что нам очень интересно и хочется, чтобы это все-таки развивалось, а не останавливалось на какой-то идее.
У меня есть два технических вопроса. Во-первых, в какой программе вы верстаете? И вот у вас журнал онлайн, сделан сайт из конструктора сайтов, или вы сами как-то написали?
Я не умею писать сайты. Это, наверное, еще то, до чего я не дошла. Верстаем мы платные Canva и также CorelDRAW. Сайт, он, да, на конструкторе сделан, самый обычный. Сейчас я его переделываю. Сейчас это просто лендинг, на котором есть информация, как подписаться на журнал, небольшая информация о нас. Самое главное, это просто он был сделан для того, чтобы люди могли подписаться, и мы уже оформляем рассылку. Тоже очень много времени заняло понять, как это все работает, несмотря на то, что я давно уже в маркетинге. Техническая сторона, она все-таки сложная, и это все нужно изучать. В прошлом году я очень много интересного узнала. Например, что если ты создаешь сайт, ты не можешь сразу сделать рассылку, так как у нас к домену привязывается сама рассылка, и там нужно ждать месяц, а у меня запланирован первый выпуск журнала через 15 дней. И я очень усердно старалась сделать так, чтобы он вышел вовремя. Вот, все получилось. Получилось договориться со всеми. Выпуск вышел вовремя. Поэтому, если очень чего-то хочешь, ты можешь, наверное, все.
Да, мне вот был интересен вопрос как раз-таки про верстку, потому что я флешбэкнулась в школу юного журналиста, и мы там верстали в InDesign. И я помню, какая неприятная эта программа. Она как будто многофункциональная, но при этом ты очень сильно ограничен в том, что ты можешь сделать в ней. Не знаю, не очень люблю, видимо, эту программу. Возможно, просто мне не хватило ума для того, чтобы в ней разобраться. Ну да ладно. Я удивлена, что в Canva можно делать такие огромные форматы. Это прикольно, потому что для меня Canva — это сторис в Инстаграме и максимум какие-то рекламные креативы делать. Иногда очень удобно, легче, чем сделать в Adobe Photoshop, с которым я больше дружу, ну как, относительно.
На самом деле Canva очень большая, там очень много различных функций, особенно если ты берешь платную версию, да, она, конечно, дорогая довольно-таки, и сейчас у нас нельзя просто взять со своей карты купить, нужно там с иностранной, но при этом большой функционал у нее. Просто немножечко поискать, наверное, нужно в различные шаблоны, и даже в бесплатной версии, в принципе, можно сверстать такой же журнал.
Давай еще немножко поговорим про журнал. Правильно ли я понимаю, что он ежемесячный? Сейчас вышло 3 или 4 выпуска, и вот готовите новый.
Да, у нас в прошлом году вышло 4 выпуска. Мы взяли небольшой такой отпуск от журнала, так как было много всего. И сейчас мы заново его запускаем. Он будет больше и интереснее. То есть если у нас в прошлом году мы выпускали где-то на 22-25 страниц журнала, сейчас это будет... Последний раз я редактировала там 62.
Очень продуктивно ушли в отпуск. Я могу сказать. Возьмем еще меркантильную часть. Вот ты упомянула, что у тебя есть большая взрослая работа. Помимо этого, вот ведешь как раз-таки Дзен и запустили журнал. Я понимаю, что на это очень много уходит времени, но есть ли какой-то фидбэк именно в денежном эквиваленте? Получилось ли подключить монетизацию на Дзене и вывести оттуда хотя бы какую-то сумму? И с журналом есть ли реклама или планируется реклама?
Скажем так, основная работа мне приносит 90% дохода, 10% мне приносит Дзен. Да, мы вышли на монетизацию довольно-таки давно, и, в принципе, это сделать не так сложно. Мы также создавали недавно новый канал и хотели проверить, насколько быстро мы сможем выйти на монетизацию. В принципе, при постоянном постинге это около месяца занимает, ну, дней 40. Но так как Дзен очень сильно урезал все показы, урезал монетизацию в августе прошлого года, мы провели этот эксперимент и закончили с ним, так как основной канал нам приносит хоть какие-то деньги, а там, даже несмотря на то, что мы вышли на монетизацию, у нас все равно очень сильно режут показы. Не могу сказать, с чем это связано. Возможно, слишком много каналов о кей-поп сейчас и, в принципе, о Корее. Поэтому мы практически доход с него не получаем. До августа прошлого года, да, у нас был неплохой доход. Мы, в принципе, были довольны. И в какой-то момент у нас поменялось условие монетизации на Дзене, и доход упал, ну, практически до нуля, можно сказать так. Мы какое-то время решали, стоит ли нам продолжать, потому что, опять же, это очень много времени уходит. Неделю отдохнули от Дзена и поняли, что мы не можем сдерживать вот эту свою внутреннюю жажду написать, поделиться, опять же, пообщаться со своими читателями, потому что мы настолько привыкли получать какие-то комментарии, обсуждать с людьми произошедшие какие-то события. Это, конечно, затягивает, и хочется продолжать в том же духе общаться с людьми. Насчет журнала, сейчас он как не монетизируется, хотим сделать рекламу в нем в будущем, но сейчас для нас первоначальная задача — выйти на официальный статус журнала, то есть зарегистрировать его как СМИ.
Я взгрустнула на моменте, когда ты сказала, что сейчас на Дзене можно выйти на монетизацию за 40 дней. Я, которая там сижу с января, у меня нет монетизации. Ладно, надо быть откровенной. Вышло там сколько? 5-6 статей. То есть у меня, я говорю, не так много. Наверное, в этом проблема. Я понимаю, что площадка бустит. Я не знаю, как было до, но она выдвигает как бы показатели хорошие, но пока не так много там подписчиков, поэтому сложно выйти на монетизацию именно мне. Но мы вот буквально вчера с подругой обсуждали Дзен. Наблюдаем некую тенденцию, что сейчас, правда, когда гуглишь что-либо, то 3-4 ссылка, скорее всего, будет Дзен. И есть ощущение, что раньше такого не было. Дзен выкупила компания ВК, поэтому сейчас, если запускать рекламу на Дзене или рекламу Дзена, это только через кабинет ВК реклама. И я вот думаю, все ли это изменение как раз-таки зависит от смены управления Дзена, что это теперь не Яндекс, это теперь ВК, и монетизация теперь другая, и, возможно, показано тут, я не знаю. И интересно, как вот такие изменения влияют на пользователей, авторов площадки. Ну, видимо, не очень хорошо.
На самом деле, то, что ссылки 3-4 — это дзеновские, это давно. Возможно, просто не было у тебя запросов таких. Опять же, рекомендательная система работает довольно-таки сложно, алгоритмы разные. Когда еще Дзен принадлежал Яндексу, то они старались вывести наши публикации как раз-таки в Яндексе. Также это был Яндекс.Видео, когда они еще работали. Это было прекрасно, видео прекрасно заходили, люди смотрели. У нас есть видео, которое больше 100 тысяч просмотров набирали, но это еще там 2 года назад. И сейчас, да, со сменой власти, конечно, монетизация упала очень сильно. У Дзена сейчас нет задачи показывать новые статьи. У него такое огромнейшее количество статей уже есть, которые можно показать людям, авторов, которые уже ушли давно, они даже не знают, например, да, что они получают какие-то деньги, они просто закрыли и ушли, например, блог, но остались интересные темы. В принципе, да, можно еще развиваться с какими-то интересными направлениями, но, опять же, в связке, чтобы мы в Дзен сами приводили людей. Там очень большая такая система, которую я много изучаю, и на самом деле мне не очень нравится, куда мы идем с Дзеном. А по поводу того, чтобы выйти на монетизацию за 40 дней, нам нужно было писать по 3 статьи в день. Каждый день в одно и то же время. Первые дни у нас чуть ли не доход не был такой же, как с блогом, на котором 11,5 тысяч подписчиков. Мы такие, вау, может, на самом деле сейчас Дзен новые каналы продвигает, а старые уже как-то ушли в небытие. Но нет, через пару дней буквально все опять обрушилось, и мы где-то еще месяц повели канал, просто чтобы проверить. Опять же, 3 статьи в день — это, ну, это нереально на самом деле. И мы поняли, что как бы нет, на нашем канале, который основной, мы можем спокойно те же самые деньги зарабатывать небольшие, но при этом не умирать, чтобы написать эти статьи.
Можешь ли ты поделиться какими-то лайфхаками для новых блогеров или тех, кто задумывается о том, чтобы начать блог на Дзене? Мне, например. Есть какие-то лайфхаки?
Ну, смотри, писать каждый день в одно и то же время. Это даже не для того, чтобы там алгоритмы или еще что-то. Можно сказать, что для удобства твоих читателей. Это в первую очередь. Также общаться, наверное, на сторонних площадках и первых читателей можно, опять же, приводить из своих соцсетей, которые уже есть. Писать хорошие заголовки. Во-первых, кликбейт Дзен просто терпеть не может. Он сразу вводит в минус, как бы. Если пишешь о ком-то, давать точную информацию, да, про кого ты пишешь, например, это Тэхён из BTS или из TXT, потому что, опять же, алгоритмы поисковиков, они очень тонко настроены, и когда человек ищет Тэхёна, да, он может, в принципе, вывести и на одного, и на другого. При этом читатель будет смотреть, как оформлен этот заголовок, интересен он или нет. Писать большие статьи. На Дзене люди любят большие статьи читать, им это интересно, они дочитывают, это что странно, но так делают. Плюс проанализировать, кто тебя читает. В Дзене очень хорошие... Во-первых, лучше подключить, конечно, метрику, Яндекс.Метрику. Там показывается, кто тебя читает, возраст читателей, ну и все в таком духе. В основном возраст читателей, как ни странно, на Дзене старше 40 лет. И когда мы пишем, составляем контент-план, мы должны понимать, для кого мы пишем и кому это будет интересно. В принципе, все стандартно.
Давай глобально про дзен и журнал. Я пока соединяю эти два проекта, когда спрашиваю, потому что это все равно примерно, как мне кажется, про одно. Это про Азию, про Корею, где-то больше про айдолов, где-то больше про культуру. Разница в масштабах. Вопрос в следующем. Вот ты уже несколько лет всем этим занимаешься, перешла на новый уровень в формате журнала. Зачем? Что дает тебе вот это написание? Может быть, у вас есть идея, фикс по обсуждению корейской культуры в России? Что движет вами писать, тратить время?
Нам очень это интересно, в первую очередь. Это нас вдохновляет, заряжает. Говорю «нас», потому что я без своего соавтора Елены, наверное, долго бы одна не протянула. У нас есть одна большая цель, которую я пока не могу рассказывать. Она в перспективе очень большой. То есть это где-то через год-полтора, возможно, мы только начнем ее осуществлять, потому что для этого нужна огромнейшая подготовка и финансовая, и чтобы наш журнал в том числе хорошо заходил людям, был интересен. И ради этого мы сейчас и стараемся. Многим людям интересна восточная культура, хочется знакомить их и развивать правильное отношение к Востоку. Потому что много каких-то недоразумений, можно так сказать, которые не всегда мы понимаем, потому что разница между нашими культурами, с одной стороны, вроде бы мы должны их хорошо понимать, а с другой стороны, это очень сложно, когда даже мелкие различия восприятия, например, да, мы не чавкаем за столом, для восточной культуры это в порядке вещей, наоборот, показатель, что тебе вкусно, и хочется показать, что это нормально, хотя мы воспринимаем первоначально это как немножечко негативно, возможно. А со стороны айдолов, если я сейчас про культуру сказала, а если со стороны айдолов, нам хочется показать, что есть только группа BTS или, например, Stray Kids, хочется познакомить людей с другими интересными группами, возможно, малоизвестными, чтобы у нас вот эта вот внутренняя часть в фандомах, чтобы поменялось немножечко настроение, что мы между собой не какие-то, да, там, соперники, хотя, понятное дело, что во время премий это показывается немножечко по-другому. Все болеют за своих. И что есть очень много разных групп, которые можно слушать. Возможно, это будет интересно. У каждой из них своя история очень интересная. Вот в этом тоже хотелось бы, чтобы люди прониклись этим.
По сути, мы выполняем одну миссию. Мы рассказываем про культуру, говорим, давайте дружить фандомами, рассказываем про классных людей. Просто вот у меня сейчас публикация выпусков такая хромающая. И в какой-то момент в начале марта, в феврале прям такая, а может я все, может я больше не хочу. Потом я вспоминаю и вспоминаю, как я говорю про свой подкаст, как я говорю про своих гостей. И я такая, да блин, а кто будет про таких классных людей говорить? Я хочу знакомиться с ними, я хочу с ними дружить и рассказывать про то, какие есть классные люди, большему количеству людей. Поэтому, да, у нас одна миссия, но разные форматы.
И это очень круто.
Коллега! Коллега!
Ура, мы нашли друг друга.
Я знаю, что ты еще почетный репортер Korea.net. Что это такое? Что это за портал? Что есть почетный репортер и что это дает?
Да, я являюсь почетным репортером Корейского культурного информационного службы. Мы можем размещать свои статьи на портале Korea.net. Это большой сайт на нескольких языках, то есть это и корейский, и английский, и русский. По-моему, на 6 языках он. И вы можете, в принципе, переключаться и смотреть новости на разных языках. Чтобы стать почетным репортером, нужно вести деятельность, направленную на распространение информации о Корее. Не так важно, это культура, история, кей-поп, то есть самые разные форматы. Это может быть на Ютубе, можно делать подкасты, можно делать журналы. Самая разная деятельность, направленная на поддержку Халю. Что это дает? В принципе, это статус. Когда ты блогер, это хорошо, но когда у тебя есть поддержка культурного центра корейского, ты уже действуешь более уверенным. Ты можешь прийти, например, к какому-нибудь интересному человеку, взять интервью и сказать, что это не просто блог, это все-таки большой сайт. Там выпускаются новости прямиком из Кореи, то есть наши кураторы находятся в Корее и оттуда уже следят за тем, что мы выпускаем. То есть это все проходит очень большой путь. То есть ты пишешь статью, там выверяешь ее, подкрепляешь ее картинками, фотографиями. Затем наши кураторы смотрят на достоверность, чтобы это все было правдиво, и уже тогда выкладывается информация.
Как стать этим почетным репортером? Например, мне кажется, что я могу претендовать, хотя бы заполнить анкету, если там анкета. Но хотелось бы верить, что я занимаюсь популяризацией корейской культуры. как это происходит?
Наверное, когда выйдет уже этот подкаст, закончится прием регистрации, но прямо сейчас он идет. Он начался буквально несколько дней назад. Можно оставить анкету. Я думаю, у тебя просто огромнейшие шансы, что тебя возьмут в эту программу. Ну, конечно, она направлена в том числе и на написание статей или создание роликов. Но именно статус репортера, да, ты можешь получить и как бы не являясь каким-то большим блогером в текстовом формате. Или до середины апреля, или до конца апреля, я сейчас точно не помню, идет эта регистрация. И в начале мая приходит информация: поздравляем, вы зачислены в штат почетных репортеров. Присылается сертификат, очень красивый. Когда я первый раз проснулась и увидела на моей почте: поздравляем, вы стали почетным репортером 2 года назад, я чуть не расплакалась. Мне это было очень, очень приятно, что мой труд все-таки оценили. Поэтому я тебе скину ссылку, куда можно обращаться. В принципе, стать почетным репортером не так сложно. Сложнее, наверное, поддерживать какой-то уровень, тоже писать также нужно будет статьи. Некоторые из них монетизируются, если они становятся лучшими по посещаемости. В принципе, небольшие деньги, но это очень приятно, что тебя положительно в ключе оценивают.
Блин, да, я бы хотела попробовать. Если я стану, я напишу. Потому что я думаю, что выпуск выйдет раньше, чем будут результаты. И второй момент у меня есть. Я тут, когда знакомилась с сайтом, был забавный момент. Я видела твои статьи, но потом то ли меня выбросило в какие-то чертоги Кореанет, либо что, но появился вопрос с достоверностью и корректурой работ, потому что я увидела заголовок: зачисление чина из BTS на военную службу привлекло внимание мировых СМИ. Чин через Ч — это калька из русской Википедии, и я не помню, источник или автора. Я заскринила себе только название заголовка. Но все равно корейская, как бы официальная СМИ публикуется, выбираются почетные репортеры. И все как бы красиво, но чин. Чин превращается в джина, ну, примерно на первой неделе, когда ты увлекаешься BTS, когда ты уже прочитал Википедию, а потом почитал что-то еще. Я не то, что сейчас такая: «У-у-у, джина назвали чином, у-у-у». Нет, я не в этом плане. Я в плане именно, если там какая-то редакторская работа, каких-то таких моментов, потому что я, например, сама очень много сталкиваюсь с тем, как писать корейские имена, и я за правило взяла, что я пишу прям по слогам. У них слоги, и я так слогами пишу, то есть я даже не совмещаю почти. Ну, резануло мне взгляд, зор, глаз этот чин, и мне интересно, как же там все это происходит.
На самом деле это легко можно объяснить. Во-первых, сайт построен на 2 частях. Это почетные репортеры и те, кто пишут непосредственно в Корее. Когда у нас идет перевод, он автоматический. То есть ты переключаешься с корейского на русский, и этот перевод, он может быть как чин. Ну, вопрос автоперевода. Те статьи, которые пишутся в Корее на корейском, они не всегда переписываются русскими журналистами. То есть, и это автоматически может привести, конечно, к такому вопросу, да, как чин. Потому что там по определенным, если опять же к правилам корейского языка, в принципе, это правильно, как бы, с одной стороны. Мы просто привыкли там джин. Опять же, ты говоришь, что ты пишешь по слогам. Да, я, например, взяла за основу общепринятые понятия, то есть, например, тэхён, значит, это вместе будет. Ну, то есть, общепринятые в фандомах, грубо говоря. У нас недавно был такой интересный вопрос. У нас есть тэхён из 2PM, и одна девушка, которая пошла на корейский язык, она решила, что нужно писать по-другому его имя, и пришла девушка, поклонница, и говорят: нет, мы как бы вот так говорим, не надо так. Вот, и эти споры, они могут быть очень такими всеобъемлющими, поэтому я взяла себе за правило, так как в большинстве случаев произносится, так я буду как бы это освещать, потому что спорить со всеми мне, как сказать, я понимаю, откуда это, поэтому сильно не обращаю на это внимания. То есть я пишу вот так. Не чин, конечно. Для меня это был очень такой показательный случай. Я читала статью от Елены Хохловой, и она когда писала про... Там, по-моему, у нее лекция была, что-то связанное с Намджуном и с искусством, которое он тоже очень любит. И она пишет Намджун. Не как мы привыкли, да, а через Че. При этом она образованный человек, кореевед, насколько я помню. Для нее Намджун — это не тот человек, которого она изучает. И поэтому, если она пишет через Че, то, возможно, тоже как бы, ну, это имеет место быть правильность произношения на русский язык. Тут такая большая очень демагогия может быть.
хочу дополнить. Во-первых, забавная история. Я, правда, пишу раздельно, но по большей части это относится к корейским актерам, режиссерам, к тем людям, которых я не знаю. То есть, если я напишу Пак Чи Мин, то у меня будет Пак Чи Мин, Чи Мин будет вместе написано. И я понимаю, что когда, например, там в корейских дорамах или кино есть камео, и недавно обозревала дораму «Куриный наггетс», там был Джиньон из Got7. И проблема в том, что я не очень сильно шарю за многие фандомы. Я знаю группы, я знаю каких-то там ребят, но именно с точки зрения написания у меня нет такой базы для того, чтобы точно так. Ну, точно я знаю, что Чи Мин пишется так. Ну, да, потому что в фандоме так принято. И я начинаю спрашивать у знакомых, которые дольше в кей-попе и больше групп слушают. Спрашиваю, как пишется Джиньон из Got7, что можно Джиньон раздельно, можно Джиньон. Мне говорят, настолько не знаю, и единственное, что я делаю, я в Телеграме пробиваю Джиньон просто, и выходит мне какой-то фан-аккаунт про Джиньон, и я такая, ну, уровень факт-чекинга 100, я считаю, я указываю, как Джиньон вместе, потому что я такая, ну, фанаты 100%, если человек очень долго ведет канал, он должен знать, как это пишется, потому что, когда начинаешь гуглить, то все равно по-разному пишут, очень большие сомнения, поэтому я всегда иду в фанатские какие-то там в группы ВКонтакте, в Телеграме, и я просто очень смеялась, когда я такая проверила по Телеграм-каналу, написала Джиньон вместе.
На самом деле, я тоже так делаю иногда, когда сталкиваюсь с кем-то из совершенно новых, да, айдолов или особенно актеров, потому что дорамы я смотрю довольно-таки редко. Это по маминой части. Она когда узнала, что я увлеклась Кореей, она пошла не в кей-поп сторону, а в сторону дорам. И когда я о ком-то рассказываю, я тоже иду в какие-то фанатские паблики, но большие. Я ни в коем случае не говорю, что маленькие блоги хуже, чем большие. Нет, не в этом дело. Просто когда большой блог, ты понимаешь, что там очень много людей, которые исправили бы давно уже автора, если что.
Пока мы говорим о корейских приколах, так это назовем, логичным становится вопрос, а как писать о корейской культуре извне, насколько это тяжело, и много ли непонимания происходит, когда пишешь про корейскую культуру, особенно когда волей-неволей ты сравниваешь с своей культурой.
На самом деле писать довольно-таки тяжело, потому что, опять же, культурные различия, они есть, и передавая все это читателю, нельзя привносить свое «я» в это. Я стараюсь это преподносить как факт, то есть у них так. Плохо это, хорошо это не мое дело. Каждый решит для себя, как он к этому относится. Я стараюсь всегда, ну, так очень корректно к этому подходить, если это культурные различия. Ну, на самом деле, так смотреть со стороны, ты не погружаясь в эту культуру, не живя постоянно в Корее, это, конечно, сложно, но, в принципе, самое главное, чтобы не брать на себя роль такого «это хорошо, это плохо», да, человека, который решает. Потому что от тона статьи очень много влияет само отношение человека.
Я сейчас, знаешь, что вспомнила? Я перед обзорами или перед просмотром люблю читать рецензии на российских порталах с кино. И меня очень забавляет, как иногда люди пишут: «Я, конечно, корейское кино не люблю, что-то, но не впечатлило». И ты такой: «Так ты изначально начал это смотреть с какими-то своими ожиданиями, что тебе не понравится, и вообще все это непонятно, и они там одинаковые». Правда, все зависит от того, как человек настроен. Это в письме всегда видно. Я понимаю, что я по большей части пишу как булочка с корицей. У меня очень мягкий слог в плане точки зрения. Я такая: это, конечно, да, было плохо, но зато вот это, ну, то есть какая-то вот такая вот. Я, в принципе, мне кажется, по жизни такая, я очень сильно понимающий и принимающий человек. Прям довести меня до какого-то, назовем это, говна и грязи очень сложно. Вот прям вот, чтобы я разозлилась как-то еще что-то. То есть, да, поорать могу, но никогда это не в людей. В письме и даже в подкасте то, какой голос я выбираю для его ведения. И она такая: «Я булочка с корицей, эть!» Вот ты сказала, что про Корею все-таки писать сложно, я полностью поддерживаю. Поэтому возникает вопрос о том, откуда брать информацию, откуда брать именно этот кругозор и широту для того, чтобы вообще, в принципе, можно было об этом писать. Здесь вопрос в том, что ты читала, смотрела, слушала про корейскую культуру и вообще Республику Корея, и что можешь посоветовать, чтобы понимать лучше. Как раз-таки вот книга Хохловой, как я понимаю, ты читала и рекомендуешь.
Да, я очень рекомендую почитать книги Елены Хохловой. Они не то чтобы сильно большие, небольшие, но информативные, можно окунуться в мир корейской истории, культуры. И также я у нее проходила курс про историю Кореи. Вернее, даже не про историю, про артефакты различные, которые находились в Корее. Также у Елены есть телеграм-канал. Там очень интересно рассказываются и про ханбоки, например, современные она рассказывает, и про различные выставки, которые сейчас проходят в Корее. То есть, если в культурную сторону, то идти, конечно, к ней, мне кажется, будет очень интересно. Также есть ВК, канал Корейский культурный центр. Они проводят различные мероприятия в Москве. Также у них есть выставки различные, они меняются периодически. Опять же, Корея.нет. Там много информации, которой можно, в принципе, доверять, когда это не написано, что это чин. Для того, чтобы проверять, например, какую-то информацию про Корею, можно зайти на сайт МИД Кореи. Конечно, можно наш журнал читать. Мы тоже стараемся всю информацию преподносить в правильном русле. Стараемся проверять, чтобы не было ошибок. В принципе, можно следить за блогерами, но тоже нужно понимать, с какой стороны преподносят информацию, которые живут в Корее. Кто-то видит хорошее, кто-то плохое видит. Поэтому, когда человек рассказывает о чем-то, нужно просто включать голову и понимать, что все хорошо не бывает, все плохо тоже не бывает. Мне очень нравится про мифы Кореи читать. Есть большая книга по мифам, большая книга корейских монстров. Мифы очень хорошо показывают культурные особенности.
Я делала обзор на эту книгу перед Новым годом. Хочу дополнить по поводу Хохловой. Ее телеграм-канал называется Korean Art by Russian, потому что я тоже подписана, правда, хороший канал, где она не только сама говорит о многих вещах, но она еще очень много советует, что посмотреть, почитать. Поэтому, если хотите разбираться еще больше в корейской культуре, Елена Хохлова очень хороший проводник в этом деле. Потом я недавно начала читать книгу, я, честно говоря, на начальном этапе, но хочу все равно ее посоветовать. Называется «Смысл камня. Современный кинематограф Южной Кореи». Насколько я поняла, значение названия книги «Смысл камня» — это как раз-таки отсылка к «Паразитам», где там камнем забили человека. Интересно, показано развитие от Кореи после разделения стран, и как раз-таки говорится о том, что не только паразиты в корейском кино крутые, давайте смотреть остальные и что все вообще это значит. Это, по сути, монография со статьями разных авторов, поэтому нет такого, что один человек очень долго много что-то пишет. Короче, рекомендую к прочтению, если интересно корейское кино. А, ну и слушайте мой подкаст, конечно же. Конечно же, слушайте мой подкаст. Мы тут много интересного что говорим. Логично, когда мы говорим о том, что нужно прочитать и прослушать, упомянуть, что не стоит. Сегодня уже говорили какие-то порталы, те же самые Википедия со своим чином, но это ладно, это единственное, по сути, потому что я все равно прибегаю к Википедии, но чаще всего не на русском, а на корейском или английском языках. Но есть большой феномен попкейка в нашей стране. Мы его упоминали в каком-то выпуске в первом сезоне, я не помню, но не раскрыли феномен, потому что его существование классное. И вот мы на протяжении часа говорим о том, что нужно проверять факты, нужно смотреть много все, читать много. Но вот тут люди как будто вообще не запариваются. Они придумали что-то и публикуют. Поэтому хотелось бы обсудить, как ты относишься к этому порталу и вообще его существование в российском рунете.
На самом деле, очень сложно я к нему отношусь, потому что мне приходилось очень много разговаривать с моей мамой, что это все неправда. Она ко мне приходила с телефоном и говорила: «Юль, а это правда?» И я говорила: «Нет». Как только видишь оповещение иногда с этого сайта, ну, когда ты чем-то увлекаешься корейским, она у меня дарамщица, и ей иногда приходит оттуда оповещение. Сейчас, конечно, она понимает, что это все неправда, но первоначально это был какой-то кошмар. Ну, так же и у меня, в принципе, когда я смотрела и ужасалась тем заголовкам, которые люди могут придумать, тем историям, которые люди придумывают. Понятное дело, что все это сделано для зарабатывания денег. Чем больше ты привлечешь на сайт людей, которые прочитают твою статью, тем больше ты получишь денег. Я в этом уверена. Я не знаю, как работает внутреннее устройство попкейка. В какой-то момент интересовалась, потому что мне было жутко интересно, для чего, как и почему. И, например, почему в мой блог приходят читать там 20 тысяч человек, да, а туда приходят сотни тысяч человек. Я понимаю, конечно, почему, но это не меньше меня расстраивает, что людям интересно прочитать вот эти яркие заголовки, особенно про отношения между айдолами. Ну, мы все понимаем, да, какие заголовки чаще всего показываются, и полный кошмар. Такой кликбейт, который, например, на Дзене, он невозможен. Там очень быстро заблокируют, если это кликбейтная статья. Я стараюсь не говорить негативное, потому что, ну, я не люблю из крайности в крайность, но то, что нужно включать очень сильно голову, когда когда тебе приходят такие статьи, нужно понимать, что это неправда, просто неправда. Условный Чимин, он не приедет в Владивосток, чтобы встретиться с кем-то. Это просто одна из статей, которой очень сильно мы смеялись. Сейчас вспомнила еще одну статью, что Тэхён провел Новый год на Красной площади, когда он в армии, и люди побежали это читать. Как бы зачем? Если ты понимаешь, что логично, что такого быть не может. Но людям интересно, всегда это привлекало внимание и, наверное, будет привлекать внимание. Очень обидно, что люди этому верят.
У меня очень странное ощущение, когда я захожу туда, а я захожу иногда, мне бывает очень весело во всем этом, но это становится весело, когда ты сильно не веришь во все это. И это на уровне тиктоков развлекательных для меня, когда ты просто смотришь, насколько изощренные бывают люди. Как человек вот это придумал? А вот это как это придумал? Ну, забавно. Но я понимаю, что я при этом негативно отношусь к существованию этого портала, потому что я сама была, грубо говоря, жертвой его, когда я только сама пришла в кей-поп. Натыкаешься ты очень быстро на первых порах на поп-кейк, и не зная, что это за портал и кто там что пишет, ты, ну, сильно веришь во многое. Потом, когда это все развенчивается, и такой, что? Какие они? Зачем они меня так обманули? Ирония и понимание этой иронии появляется только со временем. Вначале было достаточно неприятно, скажем так. Уверена, что за этими работами есть хорошие авторы, но приходится им придумывать приколы.
А ты знаешь, что PopCake стал одним из спонсоров показа фильма про группу Astra?
Что?
Да, я когда увидела на афише рядом корейский культурный центр и рядом слово «попкейк», и мне немножечко поплохело, да. Я поняла, что они добрались везде.
Вопрос такой, что несмотря на большое количество информации сейчас, наверное, это даже плохо, что ее настолько много, что людям, которые вот сейчас в 24-м году открывают для себя кей-поп, становится очень сложно. Мне кажется, в этом плане легче было быть кей-попером в 13-м году, когда один портал. Сейчас мы живем во времена, когда кей-поп вышел из андеграунда и закрытых групп. Очень много, и люди, не увлекающиеся, что-то знают, поэтому как не погрязнуть во всей этой информации, особенно человеку, который только-только открывает для себя всю эту индустрию?
Во-первых, нужно понимать, что если новость не подтверждена официальными соцсетями либо артиста, либо заявлениями от агентства, это слух, не больше. Это самое главное, что нужно понимать. Также просто включать голову, опять же. Это самое главное. Ты не можешь просканировать, да, каждую статью, это понятно. Но если там пишутся откровенные странные вещи, идти, значит, нужно в другие источники. То есть проверить хотя бы несколько. Если везде пишут одно и то же, то, опять же, не верить этому на 100%, но иметь в виду, что, возможно, это правда. Никак по-другому ты сейчас не проверишь. Если источник не пишет откровенные дичи, какой-нибудь, да, ты можешь спокойно ему в какой-то мере доверять. Я столько раз сталкивалась с какими-то интересными утверждениями, что это сделал тот айдол, это сделал другой. Потом просто ты смотришь разоблачение этого всего, что такого не было. Поэтому лучше искать первоисточники. Со мной очень любили поспорить, что Тэхён и Чимин познакомились за 10 лет до того, как они попали в группу. Неважно, что один жил в Тэгу, в другой в Пусане. Я начинаю объяснять, что да, они учились вместе, когда они уже стали трейни, но то, что они учились вместе там намного раньше, ну, что это неправда. И когда я, подтверждая свои слова, нахожу интервью, японское интервью, они рассказывали, как они познакомились, мне все равно не верят. Человек настолько убежден, что они учились вместе очень давно, да, что они друзья там совсем маленького возраста, что даже на такие вот вещи, как интервью, они просто закрывают глаза. Спорить бесполезно, но при этом нужно понимать, что где-то этот человек эту информацию взял. Спросить у автора, если это возможно, а откуда эта информация. Если это, например, блог в Дзене, если это нормальный автор, и, опять же, если он не пропустил эту информацию в потоке сообщений, он, скорее всего, ответит и скажет, где он информацию эту взял. Вот, либо пойти загуглить, да, было ли такое, посмотреть несколько источников. Понятное дело, что это большая работа, и не все хотят это делать. Но если ты хочешь на самом деле разобраться, то ты идешь и гуглишь хотя бы несколько источников.
Да, это правда. Факт-чекинг — очень большая проблема сейчас, и очень большая работа нужна для того, чтобы что-то опровергнуть. В бытовом формате, наверное, порекомендую выбирать каналы блогера, которым вы доверяете. Потому что все равно не все люди, пишущие для нас, как-то хотят кого-то обмануть. Есть честные авторы, которые все проверяют, и, по сути, они эту проверку сделали за вас. Но я так с BTS сделала. Есть несколько каналов, в которых я не сомневаюсь. Пусть они будут выпускать чуть позже какую-то информацию, но я буду знать, что она проверена. Они дождались подтверждения, дождались официальных заявлений и вот выложили. Предлагаю перейти на последний блок, где мы говорим про жизнь вне кей-попа и вне блога и журнала. Вот ты взрослый человек с большой работой, с блогом, журналом, личной жизнью, даже там с подружками встретиться, еще что угодно. Как это все совмещается? Как ты на протяжении нескольких лет продолжаешь достаточно сильно продуктивно работать?
На самом деле, я иногда сама удивляюсь, как все это получается. Во-первых, мне нравится, чем я занимаюсь в принципе в жизни, да, у меня работа не занимает какую-то основную часть моей жизни, при этом позволяет мне заниматься тем, чем я люблю, и не думать о заработке, грубо говоря. При этом, как я говорила, да, у меня есть соавтор, с которым мы просто буквально с утра до вечера обсуждаем все, что угодно, мы подруги очень хорошие, и можем сидеть, мне кажется, нас из какой-нибудь кофейни когда-нибудь выгонят. Мы любим посмеяться, повеселиться, особенно придумать какие-то истории. Кстати, мы один раз решили сделать историю в стиле попкейка. Ну, естественно, сразу мы предупредили, что это все неправда, и это просто посмеяться. Мы доказывали, что Хёнджин из Stray Kids и Еджи, они брат и сестра, близнецы при этом. Ну, то есть они в одну компанию пришли в один год, они одного года рождения, у них, по-моему, месяц там разница. У них обоих фамилия Хван. Ну, просто вот такую какую-то шутливую историю рассказав при этом просто про них самих, чтобы люди и посмеялись, и при этом узнали что-то интересное о них. Кроме того, когда мы были еще в BTS-форе, у нас собрался такой круг небольшой, да, нас сейчас 14 человек, и мы раз в месяц, раз в две недели можем собраться, просто пообщаться, перетащить свои альбомы, там, биндеры свои, и все это обсудить. Ну, и кроме того, я вот, например, сегодня я пойду на вечер пластинок виниловых, выбираю какое-нибудь мероприятие в городе и просто хожу, могу одна пойти, могу с кем-то пойти.
Я понимаю, что не все твое окружение — это кей-поп-люди. Ты упоминаешь про маму, что мама смотрит дорамы. А как, в принципе, твое окружение относится? Как приняли твое увлечение Кореей, корейской индустрией?
Те, кто ко мне близок, спокойно приняли мое увлечение. Они есть и есть. Я никому ничего не навязываю. Если меня спрашивают, я рассказываю. Я могу поделиться каким-то случаем, что-то интересное, но понимаю, что уровень, возможно, отдачи будет не такой сильный, который я хотела бы рассчитывать. Но это все в таком формате, чтобы никого не мучить. Если это не интересно, кому интересно, тот, в принципе, сам спросит. Меня никто не осуждает за мое увлечение, что самое главное. Да, были люди, которые немного не понимали, почему я к этому пришла, но эти люди не настолько мне близки, чтобы я обращала на это внимание. Например, я в Инстаграме раньше была очень активна. Люди, когда начали замечать, что я выкладываю что-то с корейскими артистами, ну, тоже были некоторые вопросы, но я не тот человек, к которому придешь с какими-то, ну, как бы, а что это тебе нравится? Все-таки я уже взрослый человек, и люди, в принципе, не будут просто задавать такие вопросы.
А как ты думаешь, ты изменилась после прихода в кей-поп?
Конечно, это меняет. Я была всегда на таких каких-то серьезных должностях, всегда очень серьезный человек. Потом я просто плюнула на это все и говорю: нет, я хочу веселья в своей жизни, в том числе. Расслабилась, больше начала уделять времени своему здоровью, своему какому-то продвижению. Меня очень сильно вдохновляют айдолы, которые работают как сумасшедшие. С одной стороны, мне хочется очень им дать в лоб просто, чтобы они о себе заботились. Вот. А с другой стороны, я понимаю, что все, что они делают, для чего они делают. Да, ради достижения своих целей. Сколько они стремятся к этому. Хочется тоже, ну, видя, как все это происходит, делать максимум, который ты можешь. Недавно мы тоже разговаривали с Леной, с моим соавтором, и она рассказала такую историю. Она просто подумала, что ей нужно сделать маску для лица, но она не хочет в этот момент. И она говорит: блин, мои же айдолы же делают постоянно, они же ухаживают за собой, пойду встану и тоже сделаю. Ну, то есть, вот какие-то такие маленькие бытовые вопросы, в том числе очень помогают, ну, вот они же не лежат там, они пойдут и сделают, и я тоже пойду и сделаю.
Давай последний вопрос. Правда ли, что кей-поп приходит в правильные этапы жизни? Такое, закончим на философии.
Да, я с этим утверждением согласна на 100%, потому что когда мы только создавали общий круг в Астрахани, ко мне многие девочки подходили, рассказывали какие-то свои истории. Ну и также я на себе это вижу, что кей-поп очень помогает в какие-то периоды. Вот, например, как было у меня. Устала от какой-то постоянной рутины, очень серьезной какой-то работы, и поняла, что мне нужно веселье. Я дополнила свою жизнь кей-поп классной музыкой, разными увлечениями, связанными в том числе, да, там, занятия танцами, написаниями статей. Очень сильно помогло мне реализоваться в том числе. Смотря на то, что я ушла с более таких серьезных работ, да, я нашла работу, которая мне сейчас нравится. Она, да, она не связана совершенно с Кореей, но при этом это связано с тем, что я начала много писать. Это привело меня к той работе, которой я сейчас занимаюсь. Опять же, слушаю истории девочек, которые приходили в нашу группу. Они всегда рассказывали очень вдохновляющие вещи, на что их вдохновляют, да, например, на поездку в Корею тоже. Просто есть смысл что-то делать, чтобы поехать, например, в Корею. Ну, то есть вот в таком ключе. Я считаю, что да, помогает, когда кей-поп приходит в твою жизнь.
Согласна. Я полностью согласна. Хороший разговор получился.
Мне тоже очень понравилось, душевно.
На этом у нас все. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть на всех стриминговых площадках. Также есть ВК, Телеграм-канал, блог на Дзене, где я рассказываю про дорамы и корейские фильмы. Еще есть Ютуб, Бусти и ТикТок. Есть почти везде. Главное, везде следите, потому что выходит хаотично. Также подписывайтесь на девчонок, блоги, читайте новый выпуск журнала. На этом у нас все. Всем спасибо. Всем пока.